«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, еще раз вас приветствую.
Еще раз доброе утро.
Давайте продолжим разговор. Мы о высшем образовании несколько поговорили уже, не будем зацикливаться. Понятно, какие изменения отчасти нас ждут, а другие пускай станут сюрпризом.
Да, не то, что сюрпризом. Надо все еще осмыслить, все разложить по полкам и удержать вот этот новый виток в нашем образовании в рамках эволюционного развития, а не опять, как вот нас заталкивали в Болонскую систему, причем ломалось через колено ряд вещей. А вот эволюционно, вот это самое главное обстоятельство, потому что эволюция – это признак цивилизации. А когда мы все делаем революцией, не эволюция, а революция, тут уже много ломается дров, а иногда даже и судеб.
Вот как раз об эволюции. Смотрите, вот школьное образование несколько скорректировать хотят в плане изучения истории. И не просто вводят, а апробируют, ну, то есть пробуют ввести курс для старшеклассников «Россия – моя история» уже со следующего года. Со школьным образованием, Геннадий Григорьевич, вот что-то планируется измениться? Сейчас все вокруг только вот новых дисциплин, гимна, ЕГЭ все говорят. Вот в Российской академии образования какой на этот счет мнение?
Нет, во-первых, не только это говорят, и мы с вами, кстати, не только об этом говорили. Вот этот курс, о котором вы говорите, это действительно было заявление нашего министра Сергея Сергеевича Кравцова, но там была очень важная оговорка, что это не какой-то новый там урок открывается, а это все в рамках преподавания истории. Вот этот курс будет проходить. И это сделано правильно. Он же не говорит о математике, он же не говорит о физике. Тоже там незыблемые законы науки действуют. Что касается истории, то мы с вами это видим, что историю всегда переписывают под заданную тему, да? И в данном случае возникла очень острая проблема, что у нас очень много учебников истории, которые официально изданы, которые официально имеют разрешительные документы, но порой, когда эти учебники берешь, они чуть ли не диаметрально противоположно трактуют нашу историю. Поэтому вот этот курс, он будет эволюционно приводить нашу историю к тому истинному состоянию, о котором, как ее трактует и Российская академия наук, и как Российская академия образования ее трактует, потому что историю, ею манипулируют очень-очень, подгоняя под, как я уже сказал, под заданную тему. Поэтому я думаю, что в данном случае это очень уместно и правильно. И надо наводить порядок и федеральным образовательным стандартам. А вот вы говорите о федеральном образовательном стандарте. Смотрите, они у нас действуют уже на протяжении 10 лет. И с этого учебного года во многих, в начальной школе, в основной школе этот образовательный стандарт, уже модернизированный, с учетом опыта 10 лет, внедряется. Со следующего года федеральные образовательные стандарты старшей школы, в том числе и вот с корректировкой курса преподавания истории, общественных наук, они будут тоже внедряться в нашей старшей школе, вернее так, даже не внедряться, они будут корректироваться. Вот правильная формулировка. Поэтому этот процесс перманентный, это не значит, что все это на века. Вот мы сейчас все сделаем и пойдем прямой дорогой в светлое будущее. Все равно методики преподавания, понимаете, трактовки отдельных эпизодов нашей истории, они будут корректироваться по мере того, как мы будем получать новые знания, в том числе и в исторической науке. Казалось бы, ну все ясно в той истории, которую мы прожили. Все-таки нашему государству уже 1030 лет было, да? Тут и принятие христианства князем Владимиром, где ну, был как бы такой уже идеологический этап начался. 988-989 годы. Но тем не менее.
Всего и не упомнишь. Как говорится, Геннадий Григорьевич, понятно, история, она множится, увеличивается. На наших глазах настоящая становится история, поэтому, естественно, здесь и подходы должны меняться, и, собственно говоря, методики в связи с этим. Давайте поговорим, коли уж мы про студентов и про школьников, поговорим про их здоровье. И вот в таком неожиданном, я бы сказал, ключе про... Ну, я по-простому скажу, про газированные напитки. Я так понимаю, что совсем...
Сладкие напитки.
Сладкие напитки, да. Недавно был акциз поднят на них.
Ну...
Для чего? Это же получается, что дороже они будут
вот
стоить?
Вот сейчас на прошлой неделе был принят в первом чтении закон о бюджете, а бюджет нашей страны, он принимается законом. Не каким-то там распоряжением Министерства финансов, да, а именно законом. Но вот на 2023 год в бюджете заложена цифра 10 миллиардов рублей нужно получить за счет повышения цены на сладкие напитки. Почему? Мы с вами, говоря о курении, об алкоголе, говорим и имеем, всегда подразумеваем такое понятие, как доступность. Ну, в данном случае доступность мы пытаемся ограничить для табака, для алкоголя, теперь для сахара. Ну, казалось бы, ну что вы, он же не алкогольный напиток. И тем не менее, сегодня проблема сахарного диабета в нашей стране высока, и поэтому повышая, вернее так, ограничивая финансовую доступность сладких напитков и закладывая это в бюджет, мы с вами прежде всего имеем в виду здоровье. Потому что приверженность к сладким напиткам, а дети у нас это такой приверженностью обладают, в том числе и, кстати, в школьных буфетах. Мама дала ему деньги, и он, если он не питается, это, да и если и питается, все равно он может, покушав в столовой школьной, он подойти к буфету и купить себе, ну, кого? Конечно, сладкие напитки, газированные напитки. Поэтому, ну, газированные и сладкие – это разные вещи.
Пытаюсь вспомнить, что я в школе выбирал. Мне кажется, кроме компота и киселя еще ничего не было. Ну, чай.
Это да, но тогда и не было такое разнообразие буфетной продукции, да, в виде сладкого. Ну, вот совсем недавно, слава богу, ушел от нас Кока-Кола, и это, я считаю, достижением для нас большим, потому что это сладкий напиток, причем до последнего времени они даже не полностью раскрывали свою рецептуру этого напитка, объясняя это тем, что есть так называемая коммерческая тайна. Но извините меня, любой другой продукт, несмотря на коммерческую тайну, его приготовление, да, он всегда раскрывал перед профессионалами полностью свою рецептуру. Ну, в данном случае это у нас уже прошлое, но у нас много и своих сладких напитков. И поэтому, чтобы уменьшить финансовую доступность, вот, а следующим этапом я вообще бы считал, что во всех школьных буфетах нужно и запретить сладкие напитки, потому что дети наши, так же, как равно и соль, ведь у нас же есть сегодня норма, установленная Всемирной организацией здравоохранения, 5 грамм соли, да, можно вот, использовать ребенку, потому что это давление, это кардиология, это вопросы, связанные с мочевыделительной системой, потому что соль, она как бы удерживает излишнюю жидкость в организме, а сахарные напитки с содержанием, высоким содержанием сахара, они прежде всего влияют на эндокринную систему. И проблема диабета в нашей стране достаточно остро стоит, избыточного веса, и поэтому вот эти ограничения, надо сказать спасибо нашему Минфину, который, оказывается, думает не только о как собрать деньги, но еще и думает о здоровье. И действует в рамках тех пожеланий, которые Всемирная организация здравоохранения высказывает в адрес наших. Поэтому это достижение не только Минфина, но и, я уверен, и Министерства здравоохранения нашей страны.
Геннадий Григорьевич, если сейчас речь идет об акцизах на сладкие напитки, и смысл, идея этого в том, чтобы ограничить потребление сахара, ждать ли каких-то рестрикций по отношению к шоколадкам?
Ну, шоколадки, смотря какая рецептура там. Ведь, понимаете, конечно же, любой сладкий, ну, вот эти Марсы.
Например?
Да. Например, которые по другим законам, вполне легальным, реклама, да, коммерческая реклама, это называется, все это разрешено, это же не какое-то запрещенное там, но она настолько агрессивна, что она перебивает разумную рекламу, да, вот. «Не тормози, сникерсни», по-моему, вот это было.
Вы это даже вы знаете.
Так я, да, это, у меня уже впало, вошло в подсознание, потому что настолько она агрессивно идет. Но я-то, на меня она не действует, потому что я защищен истинным знанием, да, а наши дети, когда им постоянно это вкладывается в голову, он ничего другого не видит. И, а что такое Марс? Сникерс – это не что иное, как мусорная еда. Как мы уже много раз говорили, и мусорная еда – это официальный термин Всемирной организации здравоохранения. Это любой рафинированный продукт. Любой рафинированный продукт – это мусорная еда. Тот же белый рафинированный сахар, который мы дома с вами имеем, это мусорная еда. Но другое дело, когда мы ее в разумных пределах принимаем, да, подслащая, например, чай. Я, например, чай уже лет 30 не пью с добавкой сахара. Иногда я медом пользуюсь, но мед – это естественный продукт. В меде, кроме углеводов, содержится и все, и витамины, и микроэлементы, и так далее, и так далее. А вот рафинированный сахар – это только углеводы, все. Он противоестественен даже в нашей, как вам сказать, генетически заложенной культуре питания, потому что мы же начали с чего? Мы начали со сахарной свеклы и ели ее когда-то. Потом научились делать, вынимать из этой сахарной свеклы только углеводы, только сахар, белый сахар. Не случайно мы с вами сейчас и во многих гостиницах видим даже сахар, если который вам предлагается, он не белый, а...
коричневый, да.
Ну, называется черный, серый, как по-разному. Но он действительно ближе к естественному. Понимаете? Поэтому вот так вот. Это очень и очень важная работа, которая сегодня ведется для того, чтобы мы могли максимально сохранять здоровье наших детей.
То есть ограничение цены, или нет, наоборот, как правильно, ограничений на цену шоколадок не будет, иными словами.
Возможно, будет в будущей жизни.
Ага, все понятно.
Поэтому надо все делать последовательно. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы быстрее это шло, но вы же видите, что там выдерживается в том числе и баланс. Баланс прежде всего финансовый, потому что бюджет 2023 года, он сложный бюджет по доходности. И поэтому здесь, конечно, нужно все это, так сказать, выстраивать. И более наступательная позиция, чтобы была у наших здравосберегающих ФАИВов, федеральных органов исполнительной власти. Общественное мнение должно влиять на это тоже очень. А потом самое идеальное было бы, если бы мы своих детей воспитали в том, чтобы он четко понимал, что да, несмотря на то, что сахар есть, и на то, что есть там в продаже он, да, но я его буду принимать ровно столько, сколько мне нужно, а не столько, сколько, как говорится, хотелось бы. И вот.
Но это действительно столько, сколько нужно, это можно отфиксировать, когда тебе уже прилично лет, когда ты уже получил какой-то жизненный опыт.
Не совсем.
А когда тебе 8 лет, тебе хочется
не
сладкую
совсем.
Воду.
Не совсем. Даже более молодые дети, вот если им это правильно в рамках образования, в рамках разъяснения и родители, и школа внушает, я, например, знаю примеры, когда дети там младших классов говорят: так, мне вот это нельзя, вот это мне можно. Понимаете? И он даже от яйца отказывается. Яйца, я имею в виду, вот, ну, вроде бы, казалось бы.
Шоколадного вы имеете в виду?
Нет, яйца...
А, обычного?
Да, обычного яйца. Он говорит: мне больше нельзя. Но это, к сожалению, не про наших детей. И вот тут мы с вами должны воспитать нашего ребенка. Вот мы за него сейчас рассуждаем, да? А он должен быть вот тут, сидеть хотя бы мысленно вот тут рядом с нами и свою точку зрения высказывать. Понимаете? Вот мы сейчас в московских школах, да, что сделали? Не одно блюдо в школьном меню, да? А два того же первого. Не одна каша, а две. Трудно, сложно. И рассчитать, и представляете, сколько это надо наготовить. Но, тем не менее, вот этим приемом мы делаем нашего ученика соучастником нашего процесса. Не просто, так сказать, человека, который пришел тупо, вот ему поставили эту кашу, а он ее не хочет. Там, допустим, манную кашу, он хочет гречневую кашу, да? А у него есть выбор. И вот на этом выборе он воспитывается сам. Понимаете, он активно участвует в этом процессе. И эта возрастная психология здесь уже начинает работать. Это очень важно. Понимаете? Поэтому давайте вот мы будем, рассуждая об этом, иметь мысленно здесь хотя бы соучастника. А идеально было бы, чтобы он здесь рядом сидел с нами и тоже свое слово говорил.
Посредством радиовещания, возможно, некоторые из них как раз рядом и окажутся с родителями, когда передачу будут слушать. И, может быть, намотают новость. Геннадий Григорьевич, обсудили детское подростковое здоровье. Давайте ко всеобщему, скажем так, то, что будет важно для всех. В России началась массовая вакцинация от гриппа. Расскажите, как правильно, что делать, учитывая, что у нас еще параллельно вакцинация от коронавируса идет.
Данные по 42-й неделе, по итогам 42-й, сейчас закончилась 43-я, и мы уйдем сейчас на 44-ю неделю. Мы с вами привили всего-всего ничего, 40 миллионов человек. А нам-то надо 70 привить. А уже по данным, которые официальной статистики, мы знаем, что уже начали выделяться вирусы гриппа. Вот до этого там его не было. Потому что мониторинг ведется постоянный. От заболевших острыми респираторными, и гриппа не было. Были парагриппы, другие какие-то инфекции были, вот, адена, рина и так далее. А вот грипп начал появляться. А раз он уже зашел на нашу популяцию, значит, он будет очень быстро захватывать это пространство, потому что пришло его время. И поэтому нам с вами нужно, продолжать прививочную кампанию. Причем прививочная кампания от коронавирусной отличается тем, что мы прививаем и школьников, и дошкольников. Так? Это 17 миллионов школьников нам надо привить. В ряде регионов нашей страны уже полностью завершили программу по школьникам. Это очень хорошо. Вот. Конечно же, экономически активную часть населения. Вот. Ну, вот вы, например, вы работающий, пенсионный возраст, тут уже медицинские показания, потому что пенсионеры у нас, люди пенсионного возраста, они болеют чаще и болеют тяжелее. Вот они должны быть привитые. Что касается коронавируса, уже идут такие разговоры о том, что надо бы уже как бы корону завершить, но вот данные, которым я уже подступался, они пока еще не дают оснований для такого заявления, вернее так, отказа. Поэтому ревакцинация по коронавирусу у нас остается. И, как мы уже много раз говорили, и будет не лишним сегодня повторить, что если я пришел прививаться от гриппа, и у меня просрочен или уже подошел период, когда мне нужно ревакцинироваться от короны, мне в один день могут сделать две вакцины. Это можно. И такой возможностью надо пользоваться. Если такой возможности нет, я сегодня привьюсь от гриппа, ну, не оказалось в прививочном пункте, вот, то я тогда могу через месяц-два сделать ревакцинацию против короны. Поэтому старайтесь это делать, совмещать. И мы тогда войдем не в коронавирусную пандемию, она продолжается, а войдем в подъем заболеваемости, когда к коронавирусной пандемии присоединится еще и пандемия гриппа, то мы будем с вами защищены. Это очень и очень важно.
Учитывая, что сейчас вот там находят новые штаммы этого коронавируса, тем не менее не прогнозируется пока рост заболеваемости какой-то.
Вот я уже сказал, вот примерно под наблюдением Всемирной организации здравоохранения, она кумулирует в себе примерно, находится примерно 300 побегов. Ну, побег – это не с точки зрения убежал, а с точки зрения побег – это росток.
Да.
Да. Это такой термин из биологии, но побеги есть такие. Вот 300 побегов.
Я почему посмеялся? Потому что Геннадий Григорьевич мне показывает как бы дерево из рук, да, чтобы я понял, что это такое. Но это не видно, это видно только мне. Поэтому
да, да, продолжить. Вот эти побеги, они 300. Вот то, что мы сегодня, наши делают официальные заявления, что вот мы нашли какие-то, которых еще не было в мире, это вовсе не значит, что это будет вот такой. Ну, вот этот пресловутый Цербер, которым уже пугает, он пока вот в том вирусном пейзаже, который мы выделяем, его там 0-0. процентов. Поэтому сегодня нет у них признаков, к счастью, вот те, которые были, обеспечивали 7 подъемов за 3 года, когда он становился более вирулентным, более контагиозным. Да, контагиозность омикрона самая большая, и Цербер не отличается, он очень контагиозен, но, к счастью, пока нет тяжелых форм, которые могли бы обеспечить следующий подъем и распространение пандемии, повлиять на, во-первых, популяционное здоровье, а в том числе и на летальность при этом. Поэтому мы с вами, но тем не менее, такой мониторинг не надо ослабевать, проводить его, а мониторинг – это значит, пришел человек с диагнозом, с видимыми признаками остро-респираторного, обязательно надо обследовать, обязательно. Два пути сегодня. Первый – не снижать мониторинг, и второе – не снижать активность вакцинации. И тогда мы с вами благополучно, благополучно войдем в этот микс, который мы ожидаем, корона плюс гриппы, и защитим себя, защитим своих близких и не дадим развиться тому, что может развиться, если мы не будем выполнять вот эти требования, о которых я говорю.
Геннадий Григорьевич, учитывая все вышесказанное по поводу и гриппа, и прививок от коронавируса, как сейчас поступить с донорством? Вот кто кровь сдает, как им действовать? Дело в том, что вот на госуслугах открылся соответствующий раздел, где доступна информация о донорстве крови и костного мозга.
Да, тут все давно отработано. У нас есть постоянные доноры, которые действительно нужны. Они, а мы о них знаем, они много и, так сказать, по-доброму сдают кровь для тех плановых операций, которые идут в наших больницах, а иногда очень много требуется крови. Вот это донорство костного мозга, это тоже донорство, которое дает возможность у людей, которые костный мозг уже в силу заболеваний не обеспечивает организм, значит, когда делается пересадка костного мозга больным, как правило, с злокачественными образованиями, оно очень здорово влияет и продляет жизнь этих людей и дает им возможность жить нормально. Вот. Донорство есть и у органов. Оно тоже есть такое, в частности, ну, мы знаем наш институт трансплантологии, который есть у нас в Москве, там, ну, до 4000, по-моему, доходит пересадок сердца.
Но я-то большей частью про кровь.
А кровь тут есть. Отработанный механизм, отработанная система.
Человеку вот до прививки от гриппа или от коронавируса сдать кровь или уже после?
В данном случае это не важно. В данном случае, чтобы он не болел. Не болел в данный момент острыми респираторными заболеваниями, потому что если это будет прямое переливание, оно иногда потребуется, когда вот просто на двух параллельных столах лежат люди и идет прямое прививание. Но это очень большая экзотика сейчас. У нас есть банки крови. Во-первых, кровь карантинизируется. То есть, смотрите, я сегодня сдал кровь, на 6 месяцев моя кровь ложится в карантинный банк. Через 6 месяцев меня же обследуют не только на грипп и на коронавирус, меня еще обследуют на ВИЧ-инфекцию. И если через 6 месяцев у меня эти данные будут хорошие, то есть я снова меня обследуют, у меня не будет ВИЧ-инфекции, то эту кровь пускают в оборот. То же самое и по гепатиту. А парентеральные гепатиты у нас есть, это С и Б, очень важная тема сегодня. Поэтому карантин у нас сегодня налажен. Это очень важно. Раньше можно было перелить и заразить при этом.
Ну, главное, Геннадий Григорьевич, что сейчас, в общем, человеку стало понятно после ваших слов о том, что можно либо до, либо после прививки. Это не имеет, по-большому, никакого значения. Да. Главное, чтобы вот было желание пойти и кому-то в будущем спасти
Помочь жизнь.
Да. Геннадий Григорьевич, спасибо вам большое. Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник».
Спасибо и вам за то, что вы интересуетесь темой здоровья и не болеть. А для того, чтобы не болеть, надо привиться.
Профилактика с Геннадием Онищенко.